Несколько недель Пенига засыпает Иуду письмами с предложениями встретиться. Тот корявым почерком пишет отказы, ровно с такой чистотой, чтобы не показаться невежливым. На рынках, где полно старых и ворованных книг, он скупает все о големах. Уйма денег уходит на бесполезное барахло и совсем немного на редкие толковые работы, над которыми бьется Иуда.
«Что же я такое делаю?»
— спрашивает он себя. Природа собственных навыков остается ему непонятной.
«Я делал голема из газа. А можно ли изготовить голема из еще менее уловимой субстанции? Голиметрия — это вмешательство, это спор. Так могу ли я вмешаться и сделать голема из темноты или из смерти, из электричества, звука, трения, идей или надежд?»
Иуда берет несколько заказов. Для эксцентричного богача, который презирает металлический лязг машин, он делает двух прекрасных слуг – мужчину и женщину. Настоящее произведение искусства из проволоки и наполненных песком кожаных валиков. Плату он требует высокую, работа отнимает силы. По милости странной личинки, которая завелась у него внутри и не дает покоя, Иуда бродит по городу. Личинка словно тянет его куда-то. Иуда чувствует, что его глазами она смотрит на мир.
«Во мне живет великая добродетель», — думает он без всякого высокомерия. «Но она вроде незваного гостя. Я ощущаю ее как нечто постороннее. Делает ли она меня лучше, добрее или, наоборот, портит?»
Иуда думает об Ангаре и читает в газетах, что строительство дороги снова набирает темп. Начинаются парламентские слушания. ТЖТ и самого Яни Правли обвиняют в махинациях. Рабочие гибнут от несчастных случаев. Уклоны выравниваются необъяснимым для инспекторов способом, а следы температурного воздействия и ширина зоны отчуждения по обе стороны насыпи вызывают вопросы, на которые ТЖТ отказывается отвечать. Слова «жертвоприношение» или «демон» никто не произносит. Но растет общая убежденность в том, что Правли одержим блеском золота и грандиозными стройками, что он не позволит ни географии, ни климату, ни политике стать у него на пути. Планы Правли отражены в названии его компании, и эта дорога — лишь малая их часть.
«Иуда! Иуда! Иуда!»
Собственное имя преследует его. Что-то должно случиться. В Нью-Крабюзоне изготавливают новые товары или воспроизводят те, которыми торговали в обильные годы. В искусстве, наконец, кое-какие подвижки. В городе строят дома, в доках суда. Магазины набиты новейшим ассортиментом. На улицах, рядом с афишными тумбами, словно дикие цветы после половодья, появляются печатные вывески. На них человек, кричащий в сложенные рупором ладони.
«Что это такое?»
— спрашивает себя Иуда и заходит в будку. Там стул, какой-то аппарат, ряды кнопок с буквами и цифрами, трубка и наушники. Он читает инструкцию, опускает в прорезь монету. Появляется список названий. «Новогодняя речь мэра». Как жаль, что это только песенка. Маленькая симфония Трюбешанда. И так далее. Иуда выбирает мюзик-хольный номер «Лучше в работный дом», прижимает ухо к раструбу и, словно завороженный, слушает, как что-то, прежде сдерживаемое, щелкнув, становится на место. Скрытая энергия вырывается на свободу, доносится какой-то треск, и вдруг он слышит шум и вздрагивает, потому что этот шум — песенка. Ее поет неизвестная хористка, оттенки голоса которой неразличимы из-за треска, но все же это голос, и, несомненно, поющий. Иуда даже разбирает слова.
«А если впереди работный дом, то мы туда отправимся вдвоем. Всегда мы будем рядом только так. Я от тебя, мой милый, не на шаг».
Иуда слышит слова. Они пойманы в ловушку. Все дело в воске. Это он придает словам осязаемость. Иуда возбужден этим открытием. Воск может заставлять звук ждать и появляться тогда, когда нужно. Новая технология, укрощение времени. Ее придумали для бесконечного повторения уличных песенок. Иуде она нужна совсем с другой целью. Он просматривает свои записи, сделанные в болоте. Он превращается в затаивший дыхание сгусток энергии и чувствует, как Ньюкробюзон отступает от него. «Сколько раз я опускал руки перед силой!» Он вспоминает обо всех тех, кто погиб потому, что он предвидел момент, когда появятся охотники за головами, или милиция, или железная дорога, или газ, и всегда пасовал перед неизбежным.
«Я боюсь времени».
Но те, кто развлекает других, смогли прервать сердцебиение времени.
«Они законсервировали прошлое», — думает Иуда.
«Живущий внутри него паразит, добродетель, скрытая святость, шевелится. Как просто, оказывается, взять и стряхнуть с себя Ньюкробюзон. Месяцы, проведенные в этом городе, без усилий превращаются в воспоминания». Иуда пишет своим немногим клиентам. Пишет Пеннига, благодарит его за усилия, желает удачи, обещает, что они увидятся после возвращения Иуды, в которое он не верит. Есть еще одна техника, которой он жаждет овладеть. В Кинкине он разговаривает с Хепри, устные вопросы, на которые Иуде пишут ответы, и выведывают у них все, что им известно о метазаводных механизмах. Потом он покупает магические батареи и до изнеможения заряжает их собственной кровью. У него получается не сразу. Возле дома, где живут беспризорники, поклонники его таланта, он натягивает поперек тротуара тончайшую нить. С первыми лучами зари одна девчушка просыпается и выходит из дома, чтобы украсть что-нибудь на завтрак. Ее грязные ножки разрывают нить, волокно лопается, гудение, щелчок — и батарея включается, и вдруг от кучки камней у двери отделяется фигурка и, пританцовывая, направляется к девочке. Замерев, та наблюдает. Крошечный голем высотой с детскую ладонь танцует точно так, как учил его Иуда, когда бормотал заклинания и настраивал приспособление, готовя пусковой механизм. Танцуя, голем подходит к девчушке. Он сложен из монет. Споткнувшись, голем падает и рассыпается, а девочка собирает монетки с земли. Иуда наблюдает за ней из подворотни. Он велел голему исполнять заранее подготовленную программу, заставил его ждать. Задуманная Иудой ловушка сработала. Он не знает, делал ли кто-нибудь такое раньше.